Передо мной сегодня очень интересная задача. Это первый раз за 8 лет я проповедую на эту тему именно в таком ключе. Когда я готовился к этой проповеди, мне пришлось перелопатить очень много, всю Библию практически с начала до конца. Это немногие такие тематические проповеди, которые заставляют тебя посмотреть через все богатство Божьего откровения для того, чтобы дать ответ на вопрос, что же такое музыкальное служение, для чего оно необходимо, и как к нему относиться, и какую роль оно должно играть в нашей жизни, в жизни нашей церкви. Я вам скажу откровенно, я обнаружил много интереснейших вещей для самого себя прежде всего, и думаю, что когда я сейчас буду делиться этим с вами, то мы обогатимся этим все. Музыкальное служение – является неотъемлемой частью служения любой церкви. Почти любой. На протяжении всей многовековой истории христианской церкви христиане были известны как люди поющие. По-разному, правда, поют. Некоторые поют более традиционно, некоторые более современно поют, некоторые люди поют песни примитивно, другие профессионально. И все то, что между этим можно найти, разные грани, разные вариации этих подходов. Но одним словом, христиане поют, это точно. И когда мы сталкиваемся с этим явлением, нам нужно дать ответ, является ли пение просто результатом традиции христианской, которая трансформировалась, развивалась, формировалась под воздействием многочисленных факторов, которые сопровождают нашу жизнь, неотъемлемо сопровождают нашу жизнь. Или же музыкальное служение действительно предписано Богом, а значит, если предписано Богом, значит, оно регулируется Богом. Если регулируется Богом, значит, нам тогда нужно знать, что Бог хочет от нас относительно музыкального служения. И не только знать, но быть послушными Ему, чтобы наше служение музыкальное, оно действительно было Божьим служением, служением угодным Богу. Это связано с несколькими очень важными аспектами. Когда мы говорим о музыкальном служении, чем более развито оно, тем более талантливых людей оно требует. Чем талантливее люди, тем больше у них искушений гордиться. Тем сложнее совместить то, чтобы человек был профессионально развит, и в том, чтобы он был очень смиренный перед Богом человек. Второе. Развитие музыкального служения, оно требует существенных вложений, вложений времени, вложений средств. Каждый из этих людей, которые сидели вот здесь, вот впереди, закончил годы обучения в музыкальной школе или в училище где-то. То есть это ж время, взятое откуда-то и вложенное сюда. И не только годы, а еще и деньги вкладывались для того, чтобы учителям платить, чтобы учителя учили. Я знаю, многие сегодня родители посылают своих детей, чтобы дети учились музыке. И возникает вопрос, а стоящее ли это вложение? Хороший урок стоит больших денег. Когда мы говорим о том, что мы развиваем музыкальное служение, мы не можем просто так сказать, что мы развиваем, и пусть оно само как-то развивается. То есть оно будет стоить нам чего-то, а точнее будет стоить многого, если мы будем его серьезно развивать. В-третьих, музыкальное служение в церкви требует эффективного пасторства и руководства. Не секрет, что очень часто во многих церквях музыкальный мир, он становится своей церковью в церкви. То есть люди живут своими собственными интересами, своим собственным мирком, и у них там свои собственные правила устанавливаются, не всегда хорошие правила, иногда противопоставляющие себя другим и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что мы слышим каждое воскресенье здесь и в чем участвуем, мы действительно имеем дело с очень сложным явлением, которое требует участия всех нас, и не просто участия, а очень точного участия, осознанного. И мы сегодня посмотрим, чтобы это участие было библейским. Изучая этот вопрос, мы сфокусируем наше внимание на одном библейском тексте, на одном стихе. Это первый стих из 149-го псалма. Мы будем говорить об одном этом стихе. В нем есть три фразы, и мы разберем эти три фразы. и разбирая их, попробуем найти ответы на некоторые ключевые вопросы. Первый вопрос – почему христиане поют? Дальше – что христиане поют и как они должны петь? Этот стих звучит следующим образом. Посмотрите. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Я всегда привык смотреть в корень. Когда мы говорим о каком-то явлении, то нужно начать сначала с его базовых сущностей, то есть из чего оно состоит. Что это такое? И когда мы говорим о том, что нужно петь, возникает вопрос, а почему нужно? А почему христиане поют? А откуда эта привычка или традиция, которая сформировалась в церкви, и церковь вот так вот живет и существует? Ну, первое, нужно сказать, что Писание повелевает нам петь. Это, наверное, является главной причиной, почему христиане поют. Много текстов в Писании, очень много говорящих об этом. Псалом 67, с 1 стиха, начальника хора «Песнь». «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его». В псалтыре много псалмов, если вы наберете в вашем компьютере слово «пойте», и вы обнаружите много-много текстов, которые, где конкретный призыв, когда Бог, когда псалмопевец, когда лидеры служения призывают других «пойте славу». Но псалтырь далеко не единственная книга, которая призывает петь. Книга пророка Исаии, 12 глава, 5 стих. «Пойте Господу, ибо Он сделал великое, да знают это по всей земле». Пророк Иеремии, 31 глава, 7 стих. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове, и восклицайте пред славой народа, провозглашайте, славьте, и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Заметьте, я привел вот три уже примера, хотя их гораздо больше, где в Священном Писании нас призывают «пойте». Таким образом, как вы уже поняли, нам пения не избежать. Даже если вам медведь на ухо наступил, придется учиться. Каким-то образом его снимать оттуда или что-то делать для того, чтобы учиться петь. Бог повелевает петь. Кроме того, Писание содержит в себе множество примеров пения. Иисус Христос пел с учениками. Помните, после последней вечери, или последняя вечеря закончилась их совместным песнопением. Матфея 26 глава 29 стих. «Сказываю же вам, что отныне не будут пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспев, пошли на гору Елеонскую. То есть после того, когда они спели, пропели там и пошли потом на гору Елеонскую. Апостол Павел пел. Не приводится его пение в церкви, не знаю, он солировал, может быть, или, может быть, вместе они там пели. Но то, что он дуэтом пел, написано точно. В очень таком необычном месте они пели, если вы помните. Деяния 16 глава описывает ситуацию, когда их бросили в темницу, Павла и его сотрудника Силу. «И дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали». То есть пели достаточно неплохо, что узники слушали их. Это говорит о том, что в первой церкви люди пели. Уже приводили тексты, апостол Павел писал к церкви в Ефесе о том, чтобы люди пели, параллельный этому текст послания к Колоссянам, 3 глава 6 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Этот текст указывает, что в Новом Завете пение продолжало играть такую же важную роль, какую оно играло в Ветхом Завете. Да, изменились традиции, уже не было скинии, не было святого святых, не было облачений торжественных священнических, но пение было. Это говорит о том, что принципы пения, по которым люди пели, они не изменились. Те принципы, которые были в Ветхом Завете, мы видим, что они остаются актуальными и в Новом Завете. Я думаю, что, глядя на этот текст, на эти слова из 49-го псалма, мы сможем понять основание, почему и каким образом нам нужно петь. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Остановимся на первых двух словах. «Пойте Господу». Первое слово «пойте». Окей, что значит «пойте»? Ну, казалось бы, всем понятно, что это такое. Но давайте немножечко разберемся, посмотрим на теорию пения. Теорию пения, духовного пения. Мы посмотрим на то, что это явление означает, какое место, какую роль оно играет, какое место занимает. Для того, чтобы нам понять это, нам нужно вернуться назад ко дню сотворения. Бог сотворил человека, известно, по образу и подобию своему. Это значит, что человек имеет способность мыслить. Он имеет способность формулировать идеи, осознавать идеи и концепты в своем сознании. Кроме того, он не только может определять какие-то идеи, он может эти идеи сопоставлять, выстраивать в определенный порядок, составлять определенные комбинации из этих идей. И таким образом человек имеет способность к творчеству. То есть человеческое мышление, когда он осознает факты, осознает реальность, совокупно соединенное с творческими способностями, делает его способным из того, что он видит, делать что-то полезное, и не только полезное, и красивое еще. Делать что-то, чем он может наслаждаться. Мы живем все, даже независимо от того, какой у вас дорогой дом, или дешевый, или, может быть, маленький-маленький апартмент, но когда заходишь к людям, ты видишь, что люди заботятся о том, чтобы в доме было более-менее красиво, в зависимости от возможностей, от вкусов, там, от развития человека. Но любой человек, он имеет эту потребность внутри, он не просто так, просто хаотично живет. Вы сегодня здесь все присутствуете, и каждый из вас одет сегодня так, как он понимает, что это красиво, это порядочно, это в определенной степени создает какое-то эстетическое выражение вкуса. То есть, когда мы говорим о человеке, о личности человека, мы говорим о том, что у человека есть вот эта внутренняя способность мыслить, осознавать и творить. Но есть еще одна очень важная способность. Это способность вот эти мысли и концепты передавать другим. То есть, когда я могу, понимая что-то, рассказывать вам сейчас, и вы сидите, и в вашем сознании возникают эти концепты. Они вкладываются в контекст вашего мышления. Вы рассматриваете то, что я сейчас говорю, и с точки зрения того, кто вы, где вы развиваетесь, и каким образом это сказанное находит место в вас. Но факт остается фактом, что мы имеем способность концепт выразить. Кстати, именно для этого существует проповедь. Что мы здесь делаем? Мы пытаемся понять истину Священного Писания настолько точно, насколько можно, выкристаллизовать его в ясную, доступную форму и передать людям, которые слушают, чтобы они могли напитать свою душу этой истиной, и чтобы эта истина немножко изменила их жизнь. В этом смысл того, что здесь происходит. Окей, когда мы говорим об этих явлениях, здесь все понятно. Но теперь есть еще один очень важный аспект. Кроме способности мыслить, и кроме способности передавать мысли другим, обмениваться мыслями, коммуницировать, есть еще одно очень важное обстоятельство. Люди имеют способность чувствовать. То есть, когда мы говорим что-то, мы не только говорим идею, мы высказываем свое отношение к ней. Когда мы говорим что-то печальное, у нас тембр голоса, тон, выражение, слова, которые мы подбираем, соответствующие. Когда мы говорим что-то радостное, к этим словам еще добавляется фон, эмоциональный эффект, который помогает нам ярче выразить смысл. Так что люди понимают не только саму истину, не только само слово, но они еще и понимают мое отношение. Это слово приобретает окраску определенную. Это очень важный элемент нашей коммуникации. Я думаю, что вам приходится сталкиваться с таким явлением, когда родители говорят ребенку: «А что ты со мной так разговариваешь? Ты смотри в глаза». Он говорит, то, что ребенок смотрит в глаза или не смотрит в глаза, не меняет, что он говорит. Но тот факт, что он не смотрит в глаза, говорит о отношении к родителям. То есть, когда мы говорим о нашей коммуникации, мы люди, созданные по образу и подобию Божию, мы коммуницируем друг с другом. Когда мы говорим о коммуникации друг с другом, здесь огромную роль играют наши эмоции. Эмоции самые разные, чувства самые разные. Они так же, как и мысли, имеют богатейшую палитру цветов и оттенков. И они делают нашу жизнь насыщенной красками. Мы не только как роботы передаем «приди сюда», «подойди сюда». Нет, мы в голосе, у нас тон голоса меняется, тембр, темп, разные формы, мы, формы выражения в наших глазах и так далее, наша жестикуляция, body language. Очень много связанное с non-verbal или невербальной коммуникацией, так называемой. Бог так сделал, что человек не только способен осознавать факты, но и иметь определенное отношение к ним. Чему-то мы радуемся, о чем-то скорбим, что-то нас воодушевляет, восхищает, что-то нас печалит, что-то делает мягкими и сокрушенными, что-то, наоборот, делает черствыми. Это все разные-разные эмоции, разные чувства, которые есть в наших сердцах или в нашем сознании. Эти и многие другие эмоции, они включают в себя многочисленные комбинации, которые постоянно присутствуют в сознании. Вот точно так, как краски можно смешивать и делать из них многие-многие цвета. Вот точно так эмоции смешиваются в различных пропорциях с разными оттенками. Мы все это хорошо понимаем. Я приведу только один пример. Помните, когда братья пришли к Иосифу в Египет? Пришли братья к Иосифу, и Иосиф, не желая открыться им, он говорил с ними так, что они сразу поняли, как он с ними говорит. Посмотрите, Бытие, 42 глава, 7 стих. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово». Помните, они, когда пришли назад к отцу, они говорили, «Начальник земли той говорил с нами сурово». Вот это эмоция, это эмоциональная окраска, которая усиливает, придает определенный оттенок тому, что человек говорит. То есть, когда мы говорим, и когда мы говорим истину, и когда мы общаемся друг с другом, когда мы обличаем друг друга, когда мы поддерживаем друг друга, ободряем друг друга, мы имеем дело с колоссальным инструментом, который дан Богом, сотворен Богом, который называется эмоции. Конечно, существует много разных форм выражений эмоций, выражения отношения к предмету. Одна из форм, наверное, поэзия – одна из ярких форм. Поэзия – это способ передачи своего отношения, восхищения чем-то или же наоборот, отвращения к чему-то посредством игры слов, игры идей, игры ритма, который в поэтическом произведении существует. То есть люди, которые пишут его, они имеют способность, они обладают такой палитрой разных синонимов, знания слов настолько богато, что они могут играть этими словами и рисовать картину, так что человек не просто услышал факт, а он увидел его в очень ярких красках представлено. Вы понимаете, куда я движусь? Но кроме поэзии, есть еще один очень мощный инструмент передачи эмоций – это музыка. Вот почему Библия говорит «пойте». Это не просто так. Ну, сели, давайте споем. Под этим есть очень мощная теория библейская, очень мощный принцип. Это действительно очень солидный инструмент для того, чтобы мы могли общаться, коммуницировать с Богом и общаться друг с другом. Несколько определений музыки, которые я нашел. Что такое музыка? Музыка – это вид искусства, средством передачи настроений и чувства в музыке служат специально организованные звуки. Заметьте, музыка – это способ передачи настроений и чувств посредством специально организованных звуков. Основными элементами и выразительными средствами музыки являются мелодия, ритм, метр, темп, динамика, тембр, гармония, инструментовка и другое. Музыка является очень хорошим средством воспитания художественного вкуса у ребенка. Она способна влиять на настроение. В психиатрии есть даже специальная музыкотерапия. С помощью музыки можно даже воздействовать на здоровье человека. Когда человек слышит быструю музыку, у него учащается пульс, повышается давление. Он начинает двигаться и думать быстрее. И наоборот. Помните историю с Давидом, вернее, с Саулом, когда он звал Давида для того, чтобы Давид играл ему на арфе, чтобы он успокаивался. То есть музыка играет действительно существенную роль в сфере эмоций. То же самое словари говорят о пении. Происхождение пения связано со стремлением человека выразить свое настроение в звуках голоса. Опять заметьте, человек выражает отношение к тому, что он поет. Постепенно развиваясь, пение становится предметом особого искусства. Слова, благодаря пению, приобретают больший рельеф. Речь в соединении с пением производит особенно сильное, захватывающее действие. То есть, когда мы говорим о музыке, музыка служит своеобразным усилителем слов. Или даже если музыка без слов, все равно есть какая-то идея, которая вдохновила композитора выразить то, что у него есть, вот в такой музыке, в таких звуках. Есть какая-то идея, которая есть у исполнителя, когда он играет или поет, он чем-то движим, этот человек. То есть, когда мы говорим о музыке, когда мы говорим о музыкальном служении, мы говорим не просто о звуках, а мы говорим о коммуникации человека с человеком или человека с Богом. И мы говорим о том, что у этого человека есть определенный внутренний мир. У него есть определенные ценности, у него есть определенное мышление, у него есть определенное отношение к тем или иным явлениям. И вот это отношение он выражает в этом искусстве, которое Бог дал, или способность, которому Бог ему дал. Давид написал много псалмов, которые выражают глубину чувств. Я приведу несколько из них, чтобы мы могли понять, что это действительно так. Посмотрите 58-й псалом 16 стиха. «А я буду воспевать силу Твою, с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог мой заступник, Бог мой, милующий меня». Заметьте, что происходит. Давид переживал тяжелейшее время, когда на него наступали враги. И когда эта ситуация, это напряжение разрешилось в победе, в Божьей защите, то Давид переполнен восхищением Богом. Он переполнен благодарностью ему. Он переполнен радостью. Это нормально. Есть факт. Умирал, сейчас жив. Находился в опасности, сейчас свободен. Это здравые факты вызывают здравые эмоции. Эти эмоции, Давид говорит, он музыкант был, он говорит, я буду петь о них. Я буду воспевать тебя. 70-й псалом, с 22 стиха. «Я буду славить тебя на псалтыре, твою истину, Бог мой, Боже мой, буду воспевать тебе на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Еще одна ситуация, где он радуется, потому что избавление пришло. Кстати, кроме песни радости, Библия много говорит о песнях печали. В Псалтире очень много песней радости, и мы так думаем, что если песни, то только песни радости. Но часто есть песни печали. То есть песня – это выражение того, что внутри. Есть определенные факты. Эти факты выражаются, они вызывают эмоции, и эти эмоции доносятся другим людям при помощи этого искусства, при помощи звуков. 136-й псалом говорит о том, что люди находились в плену, народ израильский находился в плену, и вот там, в Вавилоне, их просили, от них требовали, чтобы они пели вот те радостные песни, которые они пели тогда там дома у себя. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья, пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» То есть, оказывается, песня должна подходить ситуации. Она должна отражать состояние внутреннего мира. В этом ее смысл. Заметьте, в этом процессе есть несколько очень важных элементов. Первый элемент – это мысль, это идея, это принципы, это то, что человек знает и то, что он исповедует. Кстати, несколько композиторов я нашел, которые говорили о важности этого явления. Бетховен говорил так: «Музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств». Вагнер пишет так: «Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль». Любая музыка – это воплощение мысли. Даже тогда, когда вы совсем не понимаете музыки, вы просто поете общим пением церкви или убираете себя у себя в гараже и напеваете что-то. Вот эта музыка, она родилась от определенной мысли, от определенного состояния вашего внутреннего мира. Или же человек, который профессионал, и он представляет вам какое-то очень сложное произведение, все равно оно рождается внутри из того, что он думает. Итак, это первый блок мысли, второй блок – определенное отношение к предмету мысли, определенные чувства, связанные с этим. Третье – способность в музыкальной форме выразить это отношение. Таким образом, когда мы говорим, музыканты, вас особенно касается, хотя это касается всех, когда мы говорим о эффективном музыкальном служении, здесь важно все. Нельзя сказать, что важно только сокрушенное сердце, и не важна музыка. Это все равно, как сказать, что в машине важен мотор, но не важны колеса. У вас будет хорошее сокрушенное сердце, но если вы не можете различить до минор от фа мажор, то вы не сможете быть певцом, не сможете быть музыкантом. Каждый из этих блоков, он просто неразрывно связан с общим эффектом музыкального служения. Мысль, что музыкант думает, кто он внутри. Чувство, как он относится к тому, что он думает. И его манера выражения, насколько он обладает техническими возможностями, чтобы выразить это. Это очень серьезный вопрос, который нужно понимать для того, чтобы мы могли иметь ответ. Итак, мы задержались немножко на первом факте, что значит петь. Хотя очень очевидный факт, казалось бы, для многих, но нам нужно было немножечко сфокусировать наше внимание больше. Ответ на первый вопрос заключается в следующем. Писание повелевает детям Божьим петь, потому что Бог хочет, чтобы мы выражали свои мысли, рождающиеся и рождающиеся от них чувства в яркой и поэтической форме. Это первый вопрос. Почему поют? Второй вопрос. Почему поют Господу? Здесь написано так. «Пойте Господу». Не просто пойте, не просто напевайте, не просто слушайте и подпевайте, а бы какой музыки. Здесь сразу регламентируется вот этот большой мир чувств, он регламентируется определенным фактором. Что это значит петь Господу? Почему нужно петь Господу? Опять-таки, для того, чтобы найти этот вопрос, вернее, ответ на этот вопрос, нам нужно вернуться назад. Если музыка и пение – это прежде всего мысль, идея, которая имеет или к которой формируется определенное отношение, то тогда от того, какая идея, в огромной степени зависит, каким будет пение, какая будет музыка. Вот почему здесь сказано «пойте Господу». Речь идет о состоянии сердца, причем о стратегическом аспекте этого состояния. Если сердце не принадлежит Господу, его песни будут соответствующими. Если мышление человека построено по системе ценностей мира сего, это будет отражено во всем том, что он делает, включая его эмоции, включая его музыку, включая его пение. Вот почему псалмопевец подчеркивает, он не только говорит «пойте» много раз, он много раз говорит «пойте Господу». Он указывает на определенное состояние сердца. Мы уже говорили, что музыка – это усилитель того, чем наполнено сердце человека. И вот это слово «пойте Господу» – это определение, которое помогает эту фразу точнее понимать. Оно фокусирует наш взгляд сразу на состояние сердца. Как я уже сказал, что сердце человека, не знающего Бога, наполнено непросвещенными чувствами. Естественным образом его музыка или пение выражает атмосферу его внутреннего мира. Иногда это искусство наполнено откровенной греховностью. Молодое поколение, наверное, здесь есть свои сегодня артисты разные, которые поют грязные песни. Я помню в то время, когда я рос, часто можно было слышать из динамиков песни Владимира Высоцкого. Он не был вокалистом, но он очень был острый мыслитель. Он о многих острых темах говорил. Проблема только в том, что он человек был неверующий, и все его песни или большинство песен были пересыпаны, перемешаны с бранью, с разными грязными словами, с грязными имиджами. И смотрите, человек тонко мыслит, он действительно тонко мыслил. И поэтому миллионы людей, даже когда его запрещали, миллионы людей его слушали. На лентах, на бобинах передавали там друг другу. Но этот человек своей популярностью или своим искусством он продвигал в умы людей грязь. Человек слушает эту песню, и она у него застряет в сознании. И эта грязь застряет в сознании. Он слушает, потому что ему нравится тонкость мысли. Но он вместе с этой мыслью проглатывает грязь, которая наполнена сердце автора. Это один такой пример. Бывают другие песни. Псалмопевец пишет о том, как люди, злорадствуя о нем, складывали песни, когда он находился в трудностях. 68-й псалом, 10 стих. «И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчей, а мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющее вино». Это факт. Действительно, песни становятся выражением всего, чем люди живут, чем наполнено сердце. Вот почему здесь написано «пойте Господу». В других случаях песни могут быть более благородными. В них, может быть, не будет такой клеветы, как вот здесь, или же грязи, как в песнях, многих песнях Высоцкого или других современных певцах. Но в них может быть отражение менталитета людей, которые живут совершенно другими ценностями. Но абсолютно точно. Любая песня является отражением менталитета человека, который ее написал. Когда человек приходит к Богу, то обращение человека к Богу, оно производит радикальную трансформацию внутреннего мира. Это значит, меняет мысли. Соответствующим образом меняет чувства. И соответствующим образом должно менять его песни. Должно менять, что он поет и почему он поет. Причина, по которой он поет. Псалмопевец говорит, пойте Господу. Практически это означает, что все наше искусство должно быть посвящено Богу. Это не говорит о том, что все, что мы поем, есть только молитва к Богу или прямое обращение к Богу. Есть несколько разных вариантов, которые представлены в Священном Писании, когда песни направлены друг к другу или песни направлены даже к самому себе. Посмотрите этот текст, Ефесянам 5 глава. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая сами себя или друг друга». Псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Заметьте, здесь апостол говорит, что под влиянием Святого Духа песни, которые мы будем генерировать, которые мы будем петь, они будут иметь назидательный эффект. То есть они будут собирать души и привлекать их к Иисусу Христу, делать их более славными. Это означает, что всякое пение, как и любое другое дело, которое делает христианин, оно направлено к тому, чтобы прославился Господь. 1 Коринфянам 10, 31. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Три разных формы. существует, как мы можем делать во славу Божию. Первое, мы можем непосредственно прославлять Бога. То есть, когда человек обращается к Богу и выражает Ему славу. Псалом 137. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово превыше всякого имени Твоего». Заметьте, вот этот псалом, который пели тогда, он направлен непосредственно к Богу. Человек приходит, и он фокусирует свое сознание на Боге, и он славит Бога, прямо обращаясь к Нему в своих словах. Кроме того, прославление Бога может выражать или включать в себя не только прямое обращение к Богу, оно может быть выражено в возвеличивании Бога перед людьми, когда мы другим людям говорим о славном Боге. И таких псалмов тоже очень много. 46-й псалом, 6 стих. «Пойте Богу нашему, пойте! Пойте Царю нашему, пойте! Ибо Бог Царь всей земли! Пойте все разумно! Бог воцарился над народами! Бог воссел на святом престоле своем! Князья народов собрались к народу Бога Авраама! Ибо щиты земли Божьи, Он превознесен над ними!» Заметьте, как вот эта песня, она обращена к людям, но она, обращаясь к людям, показывает великого Бога. «Пойте о Нем!» Итак, это большая, очень важная часть нашей жизни. Священное Писание в послании к евреям говорит о том, что вот это наше прославление Богу приятно Ему. Мы должны ясно понимать, что это приятная для Него жертва. Евреям 13 глава 15 стих написано: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». И дальше: «Ибо таковые жертвы благоугодны Богу». То есть Бог хочет, чтобы мы славили Его. Бог хочет, чтобы мы приносили Ему жертву хвалы. Здесь надо понять одну тонкость, одну деталь. Речь не идет о том, что у Бога некому больше петь. У Бога есть те, кто может петь гораздо лучше, чем мы своими несовершенными голосами. Для Бога важно нечто другое. Для Бога важна вся вот эта вот цепочка, которая начинается в сердце, которая имеет определенные чувства по отношению к той истине, которую он понимает, и которая выражает, работает над тем, чтобы выразить это качественно. Когда мы поем Богу, Бог видит, что сердце изменилось. Бог видит, что сердце переживает что-то новое. Конечно, если бы это было написано на обрывке газеты, оно, может быть, не так и впечатляюще было бы. То, что здесь есть открыточка, говорит о том, что человек подумал, нашел, подобрал соответствующую, хотел это выразить настолько, насколько есть возможность. Вот точно так с нашим пением. Богу приятно, когда мы поем Ему, друзья. Независимо от того, насколько мы профессионалы в этом деле. Когда вы приходите сюда в церковь, пойте Господу. Ему приятно. Пойте искренне от сердца. Говорите о реальности того, что с вами Он делает. Используйте те слова, которые поются здесь, для того, чтобы выразить состояние сердца своего. Это очень важный аспект. Когда мы говорим о том, что такое пение христиан, мы должны ясно понимать, что мы поем Господу. Вот почему мы так серьезно относимся к публичному музыкальному служению. О публичном музыкальном служении часто говорят: «Такой-то прославит Господа». Далеко не всегда это так бывает. Если человек вышел, и он думает сейчас, как на меня смотрят, он Господа не прославляет. Он может спеть хорошо или не очень, но Господа он не прославляет. Потому что его сердце занято не Господом, а самим собой. Вот почему мы говорим о том, что здесь нужно очень много внутренней подготовки. Чтобы человек готовился столько, сколько может, наилучшим образом. И потом пришел и забыл о себе. Ну, не забыл нота, конечно. но который пришел и сфокусировался на Господе, о котором и для которого он поет. Иначе не получится прославить Господа. Иначе не будет этой фразы «пойте Господу». Окей, это первая часть, связанная с тем, кому мы поем, что мы поем для прославления Бога. Второе, мы поем для назидания других. Это вторая цель. Первый псалом, который был написан Давидом для исполнения в Скинии, он был псалмом назидания людей. 1 Паралипоменон, 16 глава 7 стиха написано: «В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его». Заметьте, славословие Господу, ну посмотрите содержание. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему», 9 стих, «бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды Его, и суды уст Его, вы семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле». Заметьте, Он здесь, в этом пении, проповедует назидательные истины. И когда эта проповедь облечена в звуки, облечена в музыку, облечена в эмоциональную окраску, она усиливается, она имеет большее значение, большую действенность. Апостол Павел пишет, что назидание других через пение является одним из результатов исполнения Духом Святым. Ефесянам 5:18: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя», или точнее друг друга, «псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Опять-таки, мы поем в сердце, и потом, когда это пение звучит, мы через это пение назидаем, то есть укрепляем души людей, которым мы поем, которые слышат наше пение. Третьим элементом является назидание самого себя. Мы можем и должны петь, назидая самих себя. Точнее, если мы посмотрим пение, то очень часто оно включает в себя, христианское пение, все три аспекта. Это и слава Богу, это и назидание людей, которые слышат, это и определенное воздействие, определенное назидание своей собственной души. Посмотрите 61-й псалом, псалом Давида. Он поет, обращается к своей душе. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Он никому не поет, он поет себе. «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моя и упование мое в Боге». Заметьте, как исповедание Божьего величия, которое провозглашено Давидом здесь, оно приводит его к обновлению упования, к обновлению надежды, к обновлению уверенности в Боге. Это пение, которое обращено к Нему самому. Он поет, обращаясь к своей душе. Смотрите, «от Него спасение мое, Он твердыня моя, убежище мое, не поколеблюсь более». Он утверждает истину, которая дает ему возможность обновить упование. И дальше говорит: «Только Он твердыня моя, моя душа успокоилась, я не поколеблюсь, в Нем спасение мое, крепость силы моей». Итак, пение может иметь три разных направленности. Это прямое направление к Богу, мы прославляем Бога. Это направленность друг к другу, когда мы назидаем друг друга. И следующее – это направленность к самому себе, когда наша душа назидается. Это то, что касается фразы «пойте Господу». Достаточно емкая фраза. Следующий элемент. Что христиане поют? Здесь не только сказано о том, почему они поют. Давайте посмотрим, что христиане поют. «Пойте Господу» написано «песнь новую». Оказывается, не только на небесах новую песню будем петь. Оказывается, сегодня новую песню нужно петь. Я не имею в виду, конечно, что репертуар нашего общего пения нужно обновлять, хотя нужно, конечно. Но речь идет здесь немножечко о другом. Речь здесь идет о определенном явлении, которое имеет место в Божьем взгляде на пение. Очень часто об этом сказано в Писании. 95-й Псалом, 1 стих. «Воспойте Господу песнь новую, и воспойте Господу вся земля». 97-й, 1 стих. «Воспойте Господу песнь новую, ибо Он сотворил чудеса». Исаия 42 глава 10 стих. «Пойте Господу новую песнь, хвала Ему от концов земли». И таких указаний очень много. Что значит новая песнь? Во-первых, как я уже сказал, новая песнь может звучать только из обновленного Богом сердца. Человек, который не знает Бога, у него старая песня. Человек, который пришел к Богу, он получает новую песнь. Почему? Потому что новые мысли, новые ценности, новые чувства. И поэтому песня новая. Это песня рожденного свыше человека. Это песня принадлежащего Богу человека. Это песня человека, который обновлен Богом. Это очень важный аспект. 32-й Псалом, 1 стих. «Радуйтесь, праведные Господа, правым прилично славословить». И посмотрите, 3 стих. «Пойте ему новую песнь». То есть, если человек неправеден, то его славословие Богу не будет приличным. И понятно, если у человека слова христианские, некоторые люди говорят о том, что сейчас есть там христианский рэп, христианский рок и так далее, что люди взяли слова христианские, вставили, а вся начинка – и мысли, и чувства далеки от новых, от библейских. Так вот, этим людям неприлично славословить на основании того, что здесь написано. Правым прилично, праведным прилично славословить. Людям, которые оправданы Христом, которые встретились с Ним, которые сокрушены Им, которые трепещут пред лицом Его. Вот этим людям написано прилично славословить. В книге Откровения сказано о 144 тысячах спасенных, которые поют новую песнь, которой никто на земле, никто из них не мог научиться, никто из других людей не мог научиться. 14 глава, 3 стих. «Они поют как бы новую песнь пред престолом и четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли». То есть все остальные жители земли, они не могли так петь. И речь не идет о том, что эти люди, они прошли какой-то курс по вокальному искусству. Или их обучили секретной песне. Речь идет о том, что состояние их сердца отличается от состояния сердца остальных людей, которые будут жить на земле тогда. И те просто не могут петь такую песню. Они не могут, написано, научиться сей песне. Кроме того, новая песня возникает не только тогда, когда человек пришел к Богу. Новая песня возникает всякий раз, когда человек по-новому открывает для себя Бога, Его истину, Его мир, то, что окружает нас, когда он видит в свете Божьем снова ярче, и когда у него снова возникает чувство по отношению к этому. Заметьте, мы живем... Здесь нас окружает хорошая природа. Вы ездите туда-сюда, ездите, не замечаете. И потом вдруг в какой-то момент вы вдруг смотрите на это дерево, которое горит все желто-красными листьями. И вы просто на долю секунды отмечаете в себе, как красиво. Вот это новое чувство возникло. Оно-то было здесь. Вы уже 2 недели ездите мимо этого дерева. Но сейчас вы сфокусировались и увидели – о, как красиво здесь оказывается. И так о многих-многих явлениях. Вот точно так, когда мы подходим к Богу, Он настолько велик, к Его истине, которая показывает жизнь, разные аспекты жизни. И каждый раз, когда мы видим это в новом свете, когда наша душа воспринимает это, она обновляется в чувстве. И появляется новая песня. Даже если мы поем песню, которой уже несколько сот лет, она может быть новая в сердце человека, который по-настоящему, по-новому переживает эту благодать. «О, благодать спасен тобой». Этой песне много лет. Но когда я снова вижу благодать, то в моем сердце чувства новые. «О, благодать действительно спасен тобой». Итак, должна быть новая песня. 39-й псалом. Начальнику хора псалом Давида: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопли мой, и извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». У него до этого была другая песня, песня печали. Чувства были другие. Он также верил в Бога, он также уповал на Бога. Но песня была другая. А сейчас Бог обновляет его внутренний мир, обновляет его чувства, и Он дает ему новую песнь. Подобное постоянно обновляемое сознание, осознание и ощущение Божьего присутствия, оно будет реальностью жизни детей в вечности, на протяжении всей вечности. Так говорит Писание. Бог безграничен в своем величии, в своем великолепии. И Он будет постоянно открывать для нас, людей, новые грани своего великолепия. И мы будем продолжать восхищаться и продолжать петь Ему. Пятая глава Откровения уже читали сегодня. «И взял он книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати», и так далее. Они увидели еще раз ярко показанное качество Иисуса Христа Агнца. Каждый раз, когда мы поем, мы должны петь новую песню. Мы поем общим пением, вы поете дома сами, вы делаете что-то или вместе собрались с друзьями. Это возможность петь новую песнь. Апостол Павел пишет, что наша способность назидать друг друга пением тесно связана с процессом вселения в нас Слова Божьего. Колоссянам 3:16: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Заметьте, как здесь связано то, что Слово вселяется в нас обильно, и тогда мы приобретаем способность иметь отношение к Нему правильное, чувство правильное, и тогда у нас есть способность назидать друг друга, научать друг друга посредством пения. Еще одна деталь, несколько слов о стилях, говоря о том, что мы поем. Я сталкиваюсь с не совсем точным пониманием того, что песни в церкви должны быть всегда только мажорными, только веселыми песнями. Мы же перед Богом предстали, мы должны торжествовать пред Ним, Он же Спаситель нас, Он действительно благословил нас. Это точно. Но каждый из нас переживает такие ситуации, когда мы находимся под гнетом скорби. И когда нам нужно прорваться через эту печаль. Эти песни тоже будут песнями Господу. Но они будут в глубоком миноре. Я помню одну песню, которую я помню еще в детстве пела мама. И она рассказывала, как эти песни она слышала от своей мамы, когда арестовали ее отца, маминого отца, дедушку, и вместе с ним арестовали 100 человек в этом городе, 100 братьев, которые проповедовали. И их всех отправили в Сибирь, отправили в концлагеря, откуда они не вернулись. И вот эти вдовы собирались и пели. Не было возможности собраться в церкви. Как вы думаете, что они пели? Они не пели мажорных песен, которые написаны на Западе. Запад не знал такого времени. Они пели песни типа вот такой: «Послушайте, уповайте на Господа Бога и почаще молись в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души». Вот так эти женщины утешали друг друга. «В мире волны бушуют, как море, ветер страшно и грозно шумит, но взгляни ты с любовью во взоре, на тебя твой Спаситель глядит. Жизнью нашей Он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает, и что к радости, к счастью ведет». Заметьте глубину богословской мысли здесь, у этих простых людей. Нам страдать здесь осталось немного. Мы готовы к последней борьбе. Скоро кончится путь наш суровый. И возьмет нас Спаситель к себе. Пристань тихая нас ожидает. Бури страшной и грозной в ней нет. Ярче солнца Христос там сияет. Жизни вечной не меркнет в нем свет. Не смущайся в тяжелые годы. Пусть на бремя не ропщут уста. Часто в жизни бывают невзгоды, но надейся на милость Творца. Не забудь, что Христос, твой Спаситель, тебя ради страдал на кресте. Он от бед твой благой Искупитель. Он с тобою всегда и везде. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься и радостно будь. В небе Родина наша святая, там наш вечный блаженный приют. Это песни христиан, друзья. Это песни, выражавшие поклонение. Это песни, выражавшие состояние сердца. То есть, когда мы говорим о том, что христиане поют разные песни. Но они все сводятся к сокрушенному сердцу и к истине, которая ясно провозглашается. К истине, которая помогает пробиться через эту мглу скорби, которая помогает встать на прочное основание и обновить надежду в сердце. Итак, что христиане поют? Давайте посмотрим несколько слов на то, как христиане поют. Совсем немножко времени осталось у нас. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Первое, о чем он говорит, о том, что петь нужно вместе. Что церковь должна, собираясь вместе, хвалить Бога. Это не просто индивидуальное занятие, а в собрании святых церковь должна петь вместе. Это очень важное обстоятельство. Посмотри, когда мы собираемся вместе, мы здесь исповедуем друг другу нашу веру. Мы исповедуем наши чувства по отношению к нашей вере. И общее пение – это удивительнейшее явление, когда мы, собравшись вместе, мы можем совместно исповедовать то, что мы поем. Мы можем вкладывать наши чувства, объединенные этой музыкой. Это, кстати, второй аспект, очень важный аспект. Общее пение помогает осознать единение в теле Иисуса Христа. Почему оно, это единение, есть? Потому что это единение в истине. Вы замечали, когда вы говорите кому-то, и когда несколько человек присутствует, и вы что-то рассказываете. И представьте себе, когда люди, которые вас слушают, некоторые из них кивают или как-то выражают свое согласие, и вы ощущаете, что да, эти люди с вами. Или же, когда вы говорите кому-то, а люди смотрят по сторонам, или же как-то показывая, что они не хотят иметь дело с вами. И вы понимаете, что вас не приняли здесь. Так вот, когда мы вместе поем «Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем», мы видим и слышим массу голосов тех же самых людей, которые то же самое вместе с нами говорят вместе «Вечно я буду петь с торжеством». Итак, общее пение, оно повелевается Богом по причине того, что это совместное исповедание, это осознание нашего единения, и это совместное назидание и утверждение. Но когда мы говорим об общее пение имеет определенные условия. 32-й Псалом, 2-й стих говорит, «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». В английском языке это слово немножко точнее, или оно другой аспект выражает этого же понятия. Псалом 33 в английском, вы знаете, немножко отличается. «Sing to him a new song, play skillfully with a shout of joy». То есть, играй или пой skillfully, то есть профессионально, пой красиво, пой так, чтобы гармонично было, чтобы приятно было. Вот для чего у нас существуют вот здесь те, кто помогают нам петь. Даже если вы там полтона туда или полтона сюда, или когда вниз идут, вы уходите слишком вниз, когда вверх идут, вы уходите слишком вверх, то те, кто поют здесь микрофон, они помогают держать всех нас так вместе. И мы можем петь стройно. Мы можем иметь вот эту общность стройного пения. Вот почему мы вкладываем так много в музыкальное служение. Потому что это очень важная часть нашего выражения, нашего отношения к истине, нашего отношения к Богу, нашего отношения друг к другу, нашего отношения к Церкви Иисуса Христа. В другом псалме сказано: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно». Слово «разумно» можно перевести как «искусно составленный псалом». Опять-таки, английский язык приводит другую версию: «Sing praises with a skillful psalm». То есть речь идет о том, что мы должны заботиться, и чем больше церковь, чем больше группа, тем более торжественным должно быть пение, тем более стройным, тем более организованным. Бог достоин того, чтобы мы старались петь Ему и о Нем стройно, организованно и красиво. Несколько вещей, связанных с этим, перед тем, как мы помолимся. Прежде всего, для того, чтобы это было, музыкальное служение требует правильных людей. Я хотел бы сегодня сказать, прежде всего, что мы очень ценим всех людей, которые, имея талант, используют его для того, чтобы выразить свое осознание истины и свое чувство по отношению к ней. Эти правильные люди, люди, которые имеют правильное состояние сердца, люди, которые развиваются в своем познании Иисуса Христа так, что они могут петь песнь новую, эти люди, которые развиваются в своих навыках музыкального искусства, чтобы они эту новую песнь пели так, чтобы она передавала точно эмоции, точно передавала истину. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Те, кто ведет здесь пение, требования, которые предъявляются к ним, как минимум, как к диаконам. То есть люди, которые публично ведут других, к ним гораздо больше требований. Но есть еще один очень важный фактор, который я хочу сказать всем музыкантам. Каждый раз, каждое воскресенье готовьте свое сердце к тому, чтобы петь. Это касается всех, правда, всех нас, которые приходят, но тех, которые здесь находятся, в большей степени. Потому что то, что Господь хочет, чтобы вот тот человек, который обладает способностью петь или играть, чтобы он обладал способностью знать Бога хорошо, и чтобы он чувствовал Его ярко, и чтобы он представил это людям и повел их за собой вместе туда, к престолу благодати. То есть это очень сложное явление, которое для того, чтобы нам обеспечить его, ну, во-первых, нам всем нужно молиться об этом. Во-вторых, я хочу поощрить, побудить. Пожалуйста, воспитывайте это в своих детях. У нас есть музыкальная школа, разные отделения. Лена там вокал преподает, а Андрей преподает рояль, пиано, фортепиано. Есть скрипки там, гитары преподают. Люди, которые знают, специалисты. Пожалуйста, они могут научить ваших детей и вас, может быть. То есть, если Бог дал вам талант, используйте его, развивайте его. 1 Паралипоменон, 25 глава 7 стиха написано: «И было число их с братьями, их обученными петь перед Господом, всех знающих сие дело, 288». То есть, обучали петь перед Господом. Вот почему мы открыли музыкальную школу. Надо обучать. Надо позаботиться о том, чтобы люди действительно учились. Этих людей специально отбирали и специально обучали. Второе. Музыкальное служение требует времени. Вот все те люди, которые участвуют здесь в служении, они вкладывают время. И для того, чтобы вот здесь заниматься, как я уже сказал, нужно несколько лет для того, чтобы научиться играть. То есть это очень серьезное, очень емкое служение, которое требует очень много. 1 Паралипоменон, 9 глава, 33 стих. «Певцы же, главные в поколениях левитских в комнатах храма, свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим». К сожалению, у нас нет возможности освободить вас от ваших занятий, вот, для того, чтобы вы день и ночь занимались искусством. Но это факт, что если не будешь заниматься искусством, искусства не будет. Это ясно сказано здесь. Третье. Музыкальное служение требует организации. То есть должны быть здесь те, кто может организовать это. Кто-то написал ноты, кто-то в этих нотах понимает, кто-то может показать, кому где вступать, как выстроить партии, для того, чтобы мы все могли назидаться и получать благословение. 1 Паралипоменон 6.31. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в Доме Господнем. То есть начальники управляли. Очень много в псалмах, почти каждый псалом начинается, слушайте, 4 псалом, 1 стих, начальнику хора на струнных орудиях, 5 псалом, 1 стих, начальнику хора на духовых орудиях, 6 псалом, 1 стих, начальнику хора на восьмиструнном, и так дальше читайте. Есть начальники хора, то есть те, кто управляет всем этим процессом. Это, конечно, возлагает еще более серьезную ответственность. Итак, я хотел бы подвести итог вот этому дню сегодняшнему, этому замечательному служению, которое у нас было. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Это то, о чем мы говорили сегодня. Я хотел, чтобы мы могли сделать несколько практических выводов. Давайте мы встанем перед тем, как мы помолимся, и посмотрим на несколько практических выводов, которые мы сегодня узнали, исследуя эти истины. Вывод номер один. Бог хочет, чтобы христиане пели. Это первое, что нам нужно знать. Второе. Бог хочет, чтобы мы, выражая свои мысли и чувства в пении, прославляли Его, назидали друг друга и самих себя. Значит, это Божья воля по отношению к нам. Третье. Бог хочет, чтобы мы пели новую песнь, исходящую из нового осмысления и нового переживания Его истины. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, это не просто, мы пропоем несколько псалмов. Это новое ощущение, новое переживание Его истины. Четвертое. Бог хочет, чтобы мы пели стройно и красиво. Последнее. Бог хочет, чтобы мы пели вместе, объединяя звучание наших сердец в единый хор.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!